Затем уставился на вывеску с цифрой 100, набранной из красных стеклянных светоотражателей. «Дядя Джонатан, он настоящий? Дом, я имею в виду». Джонатан растерянно взглянул на мальчика. «Да, да, конечно, настоящий. Давай-ка зайдем внутрь». Джонатан дернул петлю шнурка, на которой закрывались ворота. Те со скрипом отворились. Льюис зашагал к дому, и Джонатан пошел следом, волоча за собой чемодан. Они поднялись по ступенькам и вошли в дом. В передней оказалось темно, и только в дальнем конце коридора мелькал свет. Дядя поставил на пол чемодан и приобнял Льюиса. «Ну что ж, заходи, не стесняйся, теперь это твой дом». Льюис оглядел внушительную переднюю и направился к ближайшей двери. Путь, казалось, занял целую вечность. Дойдя, наконец, Льюис попал в комнату, залитую желтым светом. На стенах висели картины в тяжелых позолоченных рамах, каминную полку загромождали самые неожиданные вещи. Посреди комнаты стоял круглый стол, а в углу седая женщина в мешковатом фиолетовом платье. Она прижималась ухом к стене и прислушивалась. Льюис остановился, глядя на нее. Мальчику стало неловко, он будто случайно помешал кому-то заниматься тем, чего делать не стоит. Ему показалось, что они с Джонатаном вошли довольно шумно, но эта леди, кем бы она ни была, похоже, не услышала. Удивилась и смутилась, как и сам Льюис. Теперь же она выпрямилась, поправила платье и весело поздоровалась. «Привет, я миссис Циммерман, соседка». Льюис вдруг осознал, что смотрит на одно из самых морщинистых лиц, которые ему доводилось видеть. Но глаза незнакомки выражали дружелюбие, а морщины сложились в узор, обычно сопровождающий улыбку. Они пожали друг другу руки.
«Флоренс, это Льюис», — представил племянника Джонатан. «Помнишь, Чарли про него писал. Автобус кое-то веки пришел вовремя. Наверное, для этого подвига водителю пришлось напиться. Эй, ты что, воруешь мои монеты?»
Джонатан подошел к столу. Только теперь Льюис обратил внимание, что на красной клетчатой скатерти разложены монеты кучками и столбиками. Монеты самые разные, а большая часть из них — иностранные. Похожие на пончик, арабские со скаутскими узлами, кучка темно-коричневых медиков, на которых был изображен лысый мужчина с подкрученными вверх усами, большие тяжелые английские пенни, с которых с разной степенью суровости глядела королева Виктория, и крошечные серебряные монетки на толще человеческого ногтя. Не обошлось и без серебряного мексиканского доллара, напоминавшего по форме яйцо, и настоящей римской монеты, покрытой зеленой ржавчиной. Большей же частью в столбике были сложены блестящие с золотом латунные кругляшки с надписью «Bon pour un franc» — «один франк». Льюису понравилась гравировка, но французского он не знал, и поэтому все вертел фразу в уме, пока из «Bon pour un franc» у него не вышло «Бум-бум, господин Франк».
«Не брала я твои ненаглядные дублоны брошера».
Монета «Дублон Брошера» — первая золотая монета США с долларовым номиналом, отчеканенная в 1787 году ювелиром Ефраимом Брошером. Монета получила название «Дублон», поскольку весила примерно столько же, сколько испанский золотой дублон, широко распространенный в колониальной Америке. Раздраженно бросила миссис Циммерман.
«Просто подровняла столбики. Понятно, рыжая метелка?» «Столбики подровняла. Такого я не слышал еще. Карга старая. Но неважно, потому что сейчас нам надо их разделить на три части. Льюис, ты умеешь играть в покер?»
«Да, но мой папа мне не...» Мальчик запнулся. Джонатан увидел, что у ребенка на глаза навернулись слезы. Льюис подавил всхлип и продолжил. «Мой отец ни за что не разрешил бы мне играть на деньги».
«О, на деньги мы не играем», — со смехом успокоила мальчика миссис Циммерман. «Если бы играли, я бы давно забрала этот дом себе, да и все, что в нем есть, тоже».
«Черт с два», — возразил Джонатан, перетасовывая карты и выпуская клубы дыма. «Черт с два! Ну что, разложишь монетки, страшила? Нет? Тогда дилер решит, что кому. А первым сдаю я, только без всяких хитрых девчачьих игр. Никаких «выкинь первую карту» или там «ночной сорочки Джонни». Играем в простой пятикарточный дро».
Одна из классических разновидностей покера.
«Ничего эдакого».
Он снова выпустил клуб дыма и готов был уже начать сдавать карты, но заметил лукавую улыбку на лице миссис Циммерман.
«Да, кстати», — сказал он ей, — «принеси-ка Льюису холодного чая и мне налей. Без сахара. И захвати печенье шоколадной крошкой».
Миссис Циммерман встала и сложила руки в услужливом жесте. «Как подать ваше печенье, сэр? По одному запихать в рот или раскрошить и засыпать за ворот?» Джонатан показал ей язык и повернулся к племяннику.
«Не обращай на нее внимания, Льюис. Она думает, что умная, раз окончила больше колледжа, чем я».
«Я бы и без того умнее была, куст горелый. Извините, ребята, сейчас принесу», — сказала соседка, повернулась и ушла на кухню. Пока она не вернулась, Джонатан решил раскидать колоду для практики. Льюис поднял сданные карты и заметил, что они старые и потертые. У большей части были оторваны уголки, и все же на голубых выцветших рубашках чуть поблескивала круглая золотая печать с лампой Аладдина. Сверху и снизу красовались надписи. «Графство Капернаум. Общество волшебников». Когда миссис Циммерман принесла печенье и холодный чай, игра началась по-настоящему.
Джонатан собрал карты в стопку, как настоящий профессионал. Те издали характерное «трррррр», соединяясь в колоде. Перетасовав, дядя начал сдавать. Удобно и по-домашнему устроившись, Льюис потягивал холодный чай.
Компания играла до полуночи. У Льюиса даже замелькали перед глазами красные и черные пятна. Табачный дым висел над столом слоями, под светом торшера, образуя колонну. Напольная лампа напоминала волшебную, нарисованную на картах. В игре было кое-что совершенно чудесное. Льюис побеждал и побеждал очень часто. Вообще ему редко везло, но сейчас у него в руках оказывались одни флеши, флеш-рояли и каре. Не каждый раз, но все же мальчик стабильно оказывался победителем. Может, причиной было то, что Джонатан и вправду плохо играл. Тут миссис Циммерман не обманула. Едва у него на руках оказывались приличные карты, он фыркал, издавал смешок, а из уголков рта с силой вырывались струйки табачного дыма. Если же расклад был не так хорош, бородач мрачнел и нетерпеливо пожевывал кончик мундштука. Миссис Циммерман играла отлично и блефовала так, что могла оставить противника без штанов, имея в руке унылую пару двоек, но тем вечером карта ей не шла. Наверное, поэтому Льюис выигрывал. Может быть. Но у него были сомнения на этот счет. Во-первых, мальчик был уверен, что раз или два, когда он тянулся за сданной ему картой, та менялась. Притом менялась на ходу, пока он ее поднимал. Когда сдавал Льюис, такого не случалось, но стоило Джонатану или миссис Циммерман взять колоду в руки, как тут же происходили необъяснимые превращения. Несколько раз, когда Льюис собирался было пасовать, глянув напоследок на свои карты, он замечал, что расклад у него хороший. Странно это было.
Часы над камином издали будто прочищая горло, и начали отбивать полночь. Льюис бросил взгляд на дядю Джонатана, который, сидя на стуле, весь подобрался и затянулся трубкой. Или просто сосредоточился. Казалось, мужчина к чему-то прислушивается. Часам над камином начали вторить другие. Льюис сидел как зачарованный, слушая звонкие динь, жестяные дон, мелодичные электронные позвякивания, похожие на дверной звонок, трели кукушек, низкие раскатистые бом-бом китайских гонгов.
Звуки разносились по дому, и их повторяло эхо. Пока не смолк концерт, Льюис поглядывал на Джонатана. Тот на мальчика даже не посмотрел. Уткнувшись взглядом в стену, глаза его вновь застыли. Миссис Циммерман разглядывала скатерть. Старинные напольные часы в кабинете пробили последними. Их бой напоминал грохот набитого жестяными тарелками походного чемодана, который медленно и печально падает с лестницы. Когда бой часов утих, Джонатан поднял взгляд.
Итак, на чем мы остановились, а, Льюис? Уже полночь? Тогда заканчиваем с игрой, пора спать».
Джонатан быстро прибрался на столе, собрал игральные карты, сложил их и скрепил резинкой, громко щелкнувшей, когда он ее отпустил. Затем склонился под стол и вытащил красную жестянку из-под конфет с нарисованным на крышке зданием местного окружного суда. В жестянку отправились звенящие монеты. Джонатан закрыл крышку, отодвинулся на стуле, вытряхнул пепел в блюдце и сложил руки на коленях.